Теперь, когда я вкратце обрисовал сложившуюся ситуацию и расставил по местам фигуры, можно, наконец, приступать к рассказу о событиях, которые, собственно, с того и начались, что я закрыл последний том энциклопедии мира, со скорбным изумлением обнаружив, что даже самая объемистая книга в Соединенном Королевстве, с трудом уместившаяся в 8 томов, обладает присущим всем книгам малоприятным свойством, способностью заканчиваться. Я искренне не понимал, как теперь жить дальше, в смысле, что читать по ночам. Беда не приходит одна. Именно в эту ночь сэр Шурф попросил отвезти его домой гораздо раньше обычного. Наутро ему предстояли какие-то дела, настолько важные, что он даже трактат об алхимических знаниях огородников периода Древней династии в сторону отложил, не дочитав. Событие само по себе столь выдающееся, что я ощутил благоговейный трепет. Впрочем, вполне возможно, это был самый обыкновенный сквозняк. Я их вечно путаю. Я не люблю жаловаться, и даже не то чтобы умею это делать. Открою, бывало, рот, чтобы излить свои горести, да тут же и захлопну, сообразив, что не знаю толком, с чего следует начинать. Но на сей раз масштабы катастрофы развязали мне язык. Где-то на середине пути я не выдержал и драматически сообщил Шурфу. Ты представляешь, я все-таки дочитал энциклопедию мира. Вот и прекрасно, откликнулся он. Теперь ты имеешь хотя бы приблизительное представление о мире, в котором живешь. Где-то на уровне способного выпускника начальной школы. Не так плохо для начала. Я бы в данный момент предпочел не иметь вообще никакого представления ни о чем, огрызнулся я. Тогда мне было бы что читать. Это сейчас гораздо важнее. Не хочу докучать советами, церемонно сказал Шурф. Однако, возможно, тебе следует знать, что подвал с остатками университетской библиотеки, в котором я провожу так много времени, вообще-то принадлежит тебе. Это означает, что ты в любое время можешь туда войти и взять книгу, какую сочтешь нужной. Спасибо, я об этом давно догадывался. Сердце, знаешь ли, подсказывало, но проблема не в том, что я не решаюсь зайти в собственный подвал, а в том, что там вряд ли найдется то, что мне интересно. Какого черта тут никто не сочиняет романы? Только не говори, что их писали то ли во времена правления династии вурдалаков-клаков, то ли еще раньше. Я пробовал это читать и одолел целых 3 страницы, прежде чем окончательно сломался. Я думал, Лонли Локли сейчас пустится в спор или хотя бы отчитает меня за неуважение к старинным литературным памятникам. Но он, поразмыслив, согласился. Ты по-своему прав. Архаичный язык нравится далеко не каждому. А что касается сюжетов, я и сам при всем уважении к литературе той эпохи готов согласиться, что они вряд ли могут заинтересовать рядового читателя. Я даже не стал обижаться на рядового, а ведь когда-то считал себя чуть ли не полевым генералом читательской армии. Впрочем, это было задолго до знакомства с сэром Шурфом Лонли Локли, на чьем фоне вообще все остальные читатели рядовые, да еще и не строевой службы. Что же касается существа твоего вопроса, я и сам им не раз задавался, неожиданно признался он, и даже предпринял попытку исследования, увы, неудачную. Так и не смог выяснить, почему традиция угуландского романа пресеклась всего через пару столетий после зарождения, и почему то же самое случилось в других областях Соединенного Королевства. И почему, скажем, в Уандуке такой традиции никогда не было вовсе, при том, что и в Куманском, и в Шиншийском халифате письменность существует чуть ли не дольше, чем разумная жизнь. Сюжетные истории там распространяются только в устной традиции. Тамошние профессиональные рассказчики держат в памяти до нескольких тысяч историй. Думаю, нет нужды говорить, что все они грамотны, однако ни единой попытки записать хотя бы старинные предания, насколько мне известно, не было предпринято. В то же время исторические хроники тщательно ведутся, научным трактатам нет числа, Жизнеописания великих людей печатаются и пользуются спросом в точности, как у нас, а, скажем, дневники путешественников, даже самых обыкновенных купцов, всю жизнь курсировавших между Капуттой и нашим Гаженом, расходятся мгновенно, сколь бы высокую цену не запросил издатель. «Слушай, а у нас их как-то можно добыть?» – заинтересовался я. «Зачем добывать? Их можно просто купить. Конечно, не в любой книжной лавке, но в нескольких самых лучших куманские истории странствий обычно есть. Ты, я думаю, просто никогда не обращал внимания на отведенные под них полки». Я не стал говорить, что пока вообще ни разу не заходил ни в одну книжную лавку. Когда внезапно переселяешься не просто в чужую страну, а в совершенно иную незнакомую реальность, вполне простительно, если тебе первые несколько лет будет не до покупки книг. Но я почти всерьез испугался, что, услышав такое признание, сэр Шурф, пожалуй, перестанет со мной здороваться. Поэтому смиренно кивнул, дескать, действительно, не обращал внимания. Вот дурак. И осторожно спросил. А какие лавки самые лучшие? В первую очередь письмена, неподалеку от сумеречного рынка. И учти, что те письмена, которые недавно открылись в новом городе, принадлежат тому же владельцу, но ассортимент там на порядок хуже. Туда можешь не ходить. Ладно, не пойду. Уговорить меня было легче легкого. Потом, конечно же, дедушкины книги на улице Акробатов. Это антикварная лавка, где неплохой выбор старинных изданий. И еще «Мокрый песок» на улице Всех Королевств. Кстати, в названии зашифрована отсылка к древней угуландской традиции писать стихи на мокром песке. Причем последняя строчка должна быть дописана прежде, чем высохнет первая. Впрочем, при всех своих достоинствах «Мокрый песок» вряд ли будет тебе полезен. Эта лавка специализируется на поэзии, который, насколько я знаю, ты более-менее равнодушен. «Ну, почему же?» — возразил я. «Киба-Кимар мне, помню, понравился». И если бы тебе еще и Киба-Кимар не понравился, я бы зарекся когда-либо говорить с тобой о литературе», — отрезал сэр Шурф. При этом на лице его было вполне отчетливо написано. Убил бы на месте, и рука бы не дрогнула. Впрочем, в этом вопросе я с ним солидарен. Если уж убивать людей, то начинать следует именно с тех, кто не разделяет твои литературные пристрастия. «Хорошей ночи, Макс», — вежливо сказал сэр Шурф, поскольку мы уже приехали к его дому. В контексте его пожелание звучало как натуральное издевательство, но я уверен, что это он не нарочно.